Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, матушку Веру Зайцеву, зауча церковно-приходской школы храма святого праведного Симеона Верхотурского в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, матушка Вера.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы очень любите и почитаете царскую семью. И вы хотели предложить тему, которую, наверное, вы сами сейчас назовете.
Сегодня я хотела бы поговорить о царских дочерях и вспомнить время Первой мировой войны. К этому времени девочки были уже достаточно взрослыми, и поговорить о них как о личностях, и вспомнить о их служении Отечеству. Ольга и Татьяна осознавали себя вполне великими княжнами, и они не только работали сестрами милосердия, но и вели большую организационную работу. По инициативе государыни были учреждены комитеты по оказанию помощи семьям, чьи кормильцы были призваны на войну, и беженцам. Первым из них заведовала великая княжна Ольга, а вторым – великая княжна Татьяна. В народе комитеты так и называли «Ольгинский» и «Татьянинский». Комитеты имели отделения во многих городах России и пользовались большой популярностью. Особенно успешно проходил сбор пожертвований с участием княжон. «В 2 часа Татьяна и я были в Зимнем дворце», – пишет об открытии своего комитета Ольга в дневнике за 29 сентября 1914 года. Молебен и открытие комитета, оказание временной помощи пострадавшим от военных действий, оттуда пошла принимать пожертвования у комендантского подъезда. Подали более 10 тысяч рублей. То есть вот стояла и собирала пожертвования, несмотря на то, что она была великая княжна. Великие княжны не любили уезжать в Петроград на официальные заседания с чиновниками, но, понимая необходимость помощи страждущим, делали это регулярно. Особенно это не нравилось Татьяне. И она порой с досадой писала о бароне Нейтгарде, который председательствовал на заседаниях ее комитета. Однажды Татьяна взяла с собой на заседание Марию. И вот что из этого получилось. Читаем письмо Татьяны государю за 12 ноября 1915 года. «Вчера я была в городе. У меня было заседание в Зимнем дворце. Было прискучно. Мария тоже была со мной. Так как она была в первый раз на моем заседании, то Нейтгард решил сказать ей несколько приветственных слов. Причем он и все другие встали и кланялись ей. Она чуть под стол не полезла от ужаса». Описание Татьяны, конечно, забавно, но это была очень серьезная и нужная работа. Читаем письмо Татьяне отцу за 6 сентября 1915 года. «Вчера мама и я ездили в Петроград в центральный распределительный пункт для беженцев, в убежище для презреваемых. Потом поехали на Гутуевский остров, где устроены помещения для беженцев, бывшие в ночлежных домах, потом еще в сухопутной таможне. Там тоже устраивают помещения на 300 с лишним человек. Очень хорошо устроено. Они, никто не знали, что мы там будем. Все женщины с детьми лезли целовать мама руки, и мама с ними разговаривала. С нами ездили Нейтгард, князь Оболенский, граф Толстой, граф Ростовцев и граф Апраксин. Все 4 княжны обязаны были присутствовать на определенного рода мероприятиях. Например, освящение лазарета в Зимнем дворце. Лазарет в Зимнем дворце был имени цесаревича Алексея и был рассчитан на 1000 раненых. То есть Зимний дворец в военное время это был лазарет. Таково было решение императора, царской семьи, да. Татьяна пишет об этом отцу 10 октября 1915 года. «Пишу тебе до всенощной. Настасья сидит рядом и бренчит на балалайке. Балалайка принадлежала Алексею вообще-то, но в это время он был в ставке с государем. Мария в другой комнате на рояле, а Ольга тут валяется и отдыхает до церкви. Нам так много пришлось сегодня стоять, все утро у нас в лазарете, потом в зимнем на молебне, потом ходили по всем палатам, потом пошли еще по всему складу, а теперь еще всеночная. Конечно, девочки очень устали, но мы не видим здесь даже намека на жалобы или раздражение. Они вообще не жаловались. Никогда. Как бы тяжело им ни было порой. Так были воспитаны родителями. Чувство долга превыше всего. Почти 3 года Ольга и Татьяна работали сестрами милосердия. И за эти 3 года практически не было выходных дней, потому что даже в воскресные дни они по вечерам заходили в лазарет. Не было ни одного отпуска, не считая нескольких поездок в ставку государю на непродолжительное время. Это просто поразительно и кажется невероятным. Ведь Ольга и Татьяна – это царские дочери. Их социальное положение высочайшее. Да, это уникальный случай в истории. Подобного служения людям не было ни до, ни после них. Но царевны относились к этому служению очень просто и искренне. Это был их долг. Они служили родине, служили России. По-другому они просто не могли. Конечно, в течение этих 3 лет были и праздники. Праздники церковные, праздники семейные, например, дни рождения. Как же отпраздновала великая княжна Ольга свой день рождения, когда ей исполнился 21 год? Почитаем запись ее дневника. «21 год. С мамой к знамению и в лазарет. В 12 часов был молебен, а дома в 1:30. Много старых раненых было. Карангозов, Фрейнберг, Троицкий, Бушинский. Приняла Мартьянова и Сергеева, командира полка, то есть подшефного полка Ольги. Катались после мы 4 с мамой и Аней в 2 колясках. Папа и Алексей мне написали золотые. Значит, отец и брат были на фронте в это время. Получила много телеграмм и писем. Все время отвечала на телеграммы и письма. Вечером с мамой в лазарет. Была у всех, крутила палочки. Играла на графинином рояле в дамской комнате. После 11:15 уехали». Вот так прошел день рождения у Ольги. Не было никакого бала. Государь и Алексей были в это время на фронте. 2 раза служился молебен. 1 в лазарете, 2 дома. Был прием командира подшефного полка. Были телеграммы и письма. На этом торжественная часть праздника была закончена. И, конечно, был любимый лазарет и с утра, и вечером. Причем Ольга для раненых еще играла на рояле, именинница. Нет в ее записи досады на то, что не было в ее честь пышного торжества, блестящего приема в высшем свете. Она знала, что пока идет война, это все лишнее. А что же дарили на именины родители своим взрослеющим девочкам? Ольга пишет о своих именинах. Кстати, день начинался, как обычно. Мы 2 к знаменю и в лазарет. 2 – это значит, они были с Татьяной. Видимо, государыня болела в это время. В этот день именинница ассистировала на операции, перевязала 8 раненых. Итак, подарки. Получила от папа и мама аппетитные бирюльки, кольцо и браслет и так далее. Для нее драгоценность – это бирюльки. Гораздо важнее для нее было общение с отцом, который бывал так редко дома. День закончился любимым занятием семьи. Вечером папа читал «Беломора пасхальное». 12 тепла, помоги Боже. Так она заканчивает свой именинный день. Но ни один праздник Рождества или Пасхи не обходился без подарков и поздравления раненым в своем лазарете. Так, накануне Рождества 24 декабря 1915 года Татьяне было очень грустно, что мало было в лазарете, ведь нужно было участвовать в праздничных мероприятиях и быть на всеночной. Зато на следующий день, 25 декабря, утром поехали все в церковь. В 2 часа поехали в манеж на елку конвоя сводного полка и других. Давали по очереди подарки, чай пили вместе. А в 6 часов поехали 5, то есть императрица и 4 царевны, в наш лазарет на елку. Подарки всем дали. Итак, читая документы, письма, дневники царевен за 1914-16 годы, те документы, которые не предназначались для посторонних глаз, и поэтому эти документы являются совершенно объективными свидетельствами событий тех лет, мы можем судить о великих княжнах как о личностях. Безусловно, несмотря на свой юный возраст к началу войны, Ольге 19 лет и Татьяне 17 лет, великие княжны обладали мужеством, стойкостью характера. Трудно себе представить, но это было. Ольга и Татьяна, которые никогда раньше не видели таких страданий, всего после 4 месяцев обучения, едва получив свидетельство об окончании курсов сестер милосердия, впервые участвуют в ампутации. Из письма Александры Федоровны за 20 ноября 1914 года. «Сегодня утром мы присутствовали, я по обыкновению помогаю подавать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки при нашей первой большой ампутации. Рука была отнята у самого плеча. Затем мы занимались перевязками в нашем маленьком лазарете, а позже очень сложные перевязки в большом лазарете. Государыня очень довольна отношением своих дочерей к этой очень трудной работе. Это ведь не забава, пишет она. Мы теперь вдвойне чувствуем всю ответственность всего этого и испытываем потребность дать все, что только возможно, бедным раненым. Одинаково нежно заботимся как о легко, так и о тяжело раненых. Вскоре еще одно испытание ожидало юных сестер милосердия. Это смерть человека на операционном столе. Может быть, царевны упали в обморок? Или у них был нервный срыв? Вот давайте узнаем об этом из письма государыни за 25 ноября 1914 года. Все это утро мы провели в работе. Один солдат умер во время операции. Такой ужас. Все держались стойко, никто не растерялся. Девочки тоже высказали мужество, хотя они никогда не видели смерти вблизи. Он умер в 1 минуту. Можешь себе представить, как это потрясло нас? Как близка всегда смерть. Мы продолжали операции. Заключительная фраза «Мы продолжали операции» свидетельствует о самообладании, стойкости юных сестер милосердия, практически еще не имеющих опыта в этой профессии. Я думаю, немногие смогли бы продолжить операции после этого. Не меньшим мужеством обладала и младшая пара сестер Мария и Анастасия. Ведь это нелегко – сидеть у постели умирающего, когда нужно найти слова утешения, поддержки, ободрения. Но они это делали. Потом присутствовали на панихиде и похоронах этого человека, молились за него. Способны ли наши дочери на такие поступки? Причем без принуждений и уговоров. «Сейчас должна пойти переодеваться в черное для панихиды», — пишет Мария отцу 16 сентября 16 года. «Теперь все время панихиды по ком-нибудь». Безусловно, великие княжны были патриотами. Об этом свидетельствует их служение сестрами милосердия. Причем это служение не воспринималось ими как подвиг. Нет, они просто выполняли свой долг. С этих же позиций долга перед Родиной они оценивали поступки людей, оценивали ход военных действий. Так для них совершенно естественным было пребывание молодых и здоровых мужчин на фронте. Защита Отечества – святой долг каждого. Даже их маленький брат Алексей, которому едва исполнилось 11 лет, невзирая на опасное для жизни заболевание, находился с отцом в ставке почти все время. Поэтому Ольга с такой неприязнью пишет о Феликсе Юсупове 5 марта 1915 года. «Феликс – сущий штатский», она в кавычки даже берет. «Одет во все коричневое, ходил по комнате, рылся в разных шкафах с журналами, в сущности ничего не делал. Весьма неприятное впечатление производит. Мужчина в такое время лодырничает». С уважением они относились к своим раненым, потому что они – защитники Отечества, и значит, настоящие мужчины. Примеры героизма, мужества они находят среди обычных, незнатных людей в своем лазарете. «Помнишь Крата?» – пишет отцу Татьяна. «Теперь его хотели послать полечиться на юг. Он ни за что не хочет. Говорит, что ему стыдно, как георгиевскому кавалеру, перед товарищами, и выпросил позволения ехать прямо в полк. Удивительный молодец». Татьяна хлопочет перед отцом за 2 молодых офицеров, окончивших военное училище, чтобы их направили на фронт в Ереванский полк, где они мечтали служить. Все княжны были шефами полков. Свои письма отцу в ставку они подписывали так. «Ольга, твой самый верный елисаветградец. Татьяна, твой вознесенец. Мария, твой казанец или казанша. Анастасия, любящий тебя, твой верный, преданный, маленький, 15-летний каспиец».
То есть по наименованию полков.
Наименование, да? Своих полков. Они знали, что это будет приятно отцу. Угу. Да. Царевны следили за судьбой своих подшефных полков, принимали рапорты командиров, вели переписку, хлопотали за своих. Быть шефами полков была для них большая честь. Княжна Ольга была назначена шефом еще одного батальона кубанского. Как же она отреагировала на это назначение? Читаем ее дневник за 6 декабря 16 года. Во время чая получила телеграмму от папы, в которой пишет: «Сегодня ты назначена шефом 2-го кубанского батальона. Поздравляю тебя с этим назначением и обнимаю вас всех. Папа, как я рада, счастлива и горда, сказать не могу. Видела пластуна Григория Рудько, который сейчас в сводном полку моего батальона». Пластун – это разведчики. Казаки-разведчики назывались пластунами. «Это назначение комментирует Татьяна в письме к отцу. Ужасно жалко, что ты не видел Ольгиного лица, когда пришла твоя телеграмма. Она сделалась темно-малиновой и ни слова не смогла сказать, а только глупо улыбаясь, показала телеграмму. Ольгу не зря называли дочерью своего отца. Она была его любимица. И с ней порой, как с маленьким другом, он обсуждал происходящие события. Вот как отнеслась она к смещению с поста верховного главнокомандующего ее дяди Николая Николаевича. Этот пост занял сам государь в очень сложное время, время ряда поражений нашей армии. «Папа, золото мое», – пишет Ольга, – «как же грустно, что ты уезжаешь, но в этот раз с особенным чувством радости тебя провожаем, так как все мы горячо верим, что этот твой приезд туда подымет как никогда крепкий дух нашей могучей родной армии. Помни и храни тебя Господь на этом новом и тяжелом, но святом пути. Все наши молитвы и мысли будут около тебя. Папа, ангел мой любимый, крепко, как люблю тебя, обнимаю, целую». В этом письме любовь к отцу, к армии, слова поддержки и веры. Это письмо патриота своей родины. Старшая пара царственных сестер внимательно следила за ходом военных действий. Царевны бурно реагировали на наступление и отступление нашей армии, взрывы наших кораблей, военных складов, используя в своих дневниковых записях достаточно крепкие выражения. Читаем запись из дневника Ольги за 16 октября 2014 года. «Турция не объявила нам войну, а бомбардировала Севастополь и Феодосию. Предлагали Новороссийску сдаться. Собаки, турко-немецкий флот и они сами». 26 января немецкий крейсер «Бреслау» дал по Ялте 40 выстрелов. «Какая паршивая скотина этот Бреслау! Поганец! Осмелился стрелять в несчастную Ялту», пишет в дневнике Татьяна за 29 января 1915 года. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами вспомнили царственных страстотерцев, вспомнили тяжелое военное время Первой мировой войны. И поговорили о том, как во время этой войны, этой действительно европейской войны, служили своей родине царские дети, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Какой великий пример в этом, да, подала им государыня Александра Федоровна. Как эти девочки, которые выросли в царском дворце, которые никогда не знали ни горя, ни печали, ни нужды никакой, как они столкнулись с этим, и как вот это действительно семя любви к людям, семя милосердия, оно проросло вот в такой росток великой любви к людям.
Матушка Вера, а вот скажите, благодаря чему, собственно говоря, вот они так себя повели, так правильно себя повели, так милосердно, с такой любовью они отнеслись к своему нелегкому служению? Вообще, что было вот в основе этого, их подвига, можно сказать, человеческого такого?
В основе, безусловно, это воспитание в семье, это пример родителей. Родители были такими, такими были родители. Вот. Очень хочется, чтобы как можно больше люди узнали правды о семье последнего российского императора. Не было еще более оклеветанной семьи, чем царской, это императорской, чем семья последнего императора.
Это я правда. Думаю, что вот у вас еще достаточно материала для того, чтобы мы могли встретиться и поговорить, да, о том, как жила эта семья.
Как жила эта семья,
как они, да, общались между собой, как они ценили, любили друг друга. Есть ведь еще, да?
Да, конечно. Я думаю, такой, очень интересно, mm-hmm, будет об этом узнать, послушать, поговорить об этом. Очень,
ну,
интересно.
Мы с вами еще встретимся. я надеюсь, в ближайшее время. А сейчас я хочу напомнить, что в сегодняшней передаче принимала участие матушка Вера Зайцева, зауч церковно-приходской школы храма во имя праведного Симеона Верхотурского в городе Екатеринбурге. Спасибо вам большое. До свидания.
Прежде чем попрощаться, я, конечно, хочу пригласить вас к нам на приход, на фотовыставку, которая посвящена царской семье. И у нас будет беседа, посвященная, там уже мы не будем ограничены, конечно, во времени, беседа, посвященная царской семье. До свидания. И я надеюсь, что наша беседа будет продолжена.
Обязательно.
И мы еще поговорим о царской семье.
Спасибо.
Я.